15:07, среда, ноябрь, день 12. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Четыре балла пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАД стоит от Ярославки до Щелчка. Ну, где-то с половины начинает. То есть в Щелчок уперлась внутренняя сторона МКАД 4-километровой пробкой. Так будет правильнее сказать. Где-то между Дмитровским шоссе, значит, и Волоколамским внутренняя сторона МКАД тоже то стоит, то едет. В общем, там пробка. Еще внешняя сторона МКАД от Симферопольки до М4 Дон. Плохо, ну не то, что плохо, мертвый, ничего там просто нет. Трешка на севере плохая, на западе внешняя трешка плохая, на севере, кстати, тоже внешняя трешка плохая. Но вот в целом вот такая ситуация. Если что, пишите на +7 925 48 94 8. Слушайте, даже думал, что это неправильно говорю, а в итоге все-таки правильно все сказал. Вот ночью разбуди, скажу. 7373948, это телефон прямого эфира. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Все это вам известно, можно писать, говорить. Слушайте, начнем, давайте сразу с этой компании, которая называется Тест-Тур. Я знаю, что многие в России пользовались ее услугами. Сейчас начинается какой-то скандал абсолютнейший, потому что непонятно. Аэрофлот решил отключить туристического оператора Тест-Тур от системы бронирования билетов. Сообщает РИА Новости со ссылка на источник. Цитата. Значит, Тест-Тур — давний партнер Аэрофлота. Сотрудничество длится с 2000-х годов. Но туристическая компания перестала оплачивать услуги авиакомпании. Это основная причина отключения от системы бронирования. Да? Казалось бы, что такого? Подумаешь, отключили от системы бронирования. Но мы знаем, как в последнее время закрываются довольно большие туристические компании. В том числе, помните, Нева. Можно напомнить еще несколько компаний, которые закрывались. И тут же начались какие-то, волна, не то чтобы возмущений, а страха некого прокатилось по интернету. Люди говорят, неужели закроют? Неужели Тест-Тур пал? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здрасте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Знаете, я думаю, что это уже фана всему туристическому этому ихнему рынку. После этого повалятся вообще все. Потому что на нем завязано... Вот там Тест-Тур есть, и вторая есть такого же плана, только забыл название. Вот их две самые-самые. Это они самые-самые две крупные. Нельзя ездить, я думаю, уже нельзя.
То есть она рухнет, вы думаете, правильно? То есть ей конец.
Да, я думаю,
оставит.
Конечно, рухнет. И теперь мы, главное, уже не знаем, кто рухнет.
Кто рухнет, не знаю. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Евгений. Я как раз завтра лечу в Таиланд.
Да.
С турму через Аэрофлот.
Ага.
Мне не нравятся эти новости.
Ну, погодите, вы-то бронировали билет или у вас билет уже на руках?
Да, уже до этого, да, бронировали, две назад.
Но он же на руках билет уже, все нормально.
Ну, я надеюсь, да.
Ну, все, а вот уже вы-то, наверное, слетаете. Но если вдруг не слетаете, то сразу нам жалуетесь. А вы не пробовали звонить?
Ну, я звоню, вам скажу.
А вы не пробовали им позвонить на горячую линию, там, сказать, ребята,
что... Нет, еще не звонил, но я слышал, выступал их некоммерческий директор, сказал, что все нормально.
Все нормально, все пучком. Он говорит, а давайте сейчас, знаете, а может, мы позвоним тогда? Давайте еще один звонок и попробуем звонить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Михаил, да, добрый день.
Да, пожалуйста, Михаил.
Хотел сказать, вот это же Тест-Тур-то тоже, кстати, за последнее время, он не первый. Буквально на той неделе я читал, проблемы были у еще одного, второго человека звонил, у Пегаса. То же самое, но там было что-то с самолетами, этих самых, сибирские авиалинии, что ли, или еще что-то. Вот. Я вообще сторонник в этом, во всей туристической вот этой вот канители, которая идет в последнее время, я все-таки сторонник мнения того, что то там нужно подмутить с деньгами вот в аэрофлотном деле, вот именно в вопросе авиасообщения. Я даже подмутить? Не побоюсь произнести фамилию Дворковича.
Господи, ну это вы сильно. Слушайте, а давайте звонить Тест-Тур.
Вот. Ваше внимание, так. Что в целях улучшения качества работы
нормально.
Записывают.
Поехали, вот так сразу.
Для покупки тура нажмите 1. Для сообщения о проблемной ситуации
обожаю
нажмите
звонить.
2. Или дождитесь ответа операторов.
О, дождемся. Нужна непринужденная обстановка, а то нас выкупят. Подождите, сейчас вот так вот. Вот так вот. Шум города.
Меня зовут Оксана, чем могу помочь?
Да, здрасте, Оксана, меня Алексей зовут. У меня вот проблемы, я просто новости читаю. Хотел со своей, девушкой слетать, куда-нибудь, я не знаю, на новогодние праздники от вас. А у вас что-то какие-то проблемы с Аэрофлотом. Я вот не понимаю, брать мне, не брать, бронировать тур, не бронировать. Что делать?
Вы частное лицо?
Ну да.
туроператор тесту работает в штатном режиме, все авиаперевозки выполняются также в штатном режиме, все туристы у нас вылетают, прилетают, никаких трудностей у нас нет. Также вы можете ознакомиться, к примеру, на сайте Интерфакс со всеми, со всей информацией, которая предоставлена от туроператора тесту.
Это в Интерфаксе, да?
Да, да.
Мы просто сейчас... Интерфакс.
Да, мы... Также я вас могу соединить с менеджером для консультации, который вас проинформирует по вылетам, по турам. То есть у нас все туристы отдыхают, все возвращаются, никаких трудностей нет, можете спокойно бронировать туры.
Это часто да. А вот то, что Аэрофлот, у меня принципиально, я летаю Аэрофлотом, я летал разными компаниями, но что-то мне не понравилось. Я летаю Аэрофлотом, потому что говорят, что там более или менее нормальные пилоты. У вас нормально с Аэрофлотом все будет или нет? Потому что сейчас вот, ну, что это такое? Я разобраться не могу.
Вас какая страна интересует отдыха?
Ну, не знаю, Таиланд.
Минут, пожалуйста. Из Москвы планируется вылет?
Да. Где-нибудь после Нового года. Знаете, когда там праздники? 10-дневные у нас, там 9-дневные, вот туда.
У нас как раз так заявлены и авиакомпания Аэрофлот, и Трансаэро на Бангкок, Пхукет. Так. То есть вы можете выбрать. То есть на эти даты у нас Аэрофлот заявлен, билеты выписываются, поэтому также рейсы осуществляются.
А что тогда это новости какие-то? Может, ну, я не знаю, это какие-то конкуренты, что ли, пишут? Или что, я просто понять не могу?
Комментировать информацию, которая предоставлена из других источников. То есть иногда информация предоставляется в таком виде, чтобы туристы начали переживать и обращались, к примеру, просто... к другим туроператорам, возможно, какие-то конкуренты.
Ну, просто Интерфакс об этом сообщал. Вы говорите, Интерфакс читать надо?
На официальном сайте есть вот интернет, Интерфакс, то есть информация предоставлена от туроператора Тест-Тур.
А подскажите мне, как зайти на этот сайт просто?
Вы можете в поисковой системе, к примеру, Яндекс, ввести Интерфакс и подождите, вы зайдете на главную страницу.
Вы же мне поможете сейчас, секунду прям. Интерфакс. Ничего же страшного, да? Так, Интерфакс, новости. И где здесь чего?
Ну, здесь вы можете самостоятельно посмотреть, просто нам была предоставлена информация, а в каком из разделе этого сайта, к сожалению, да, мы не сможем.
Ну, вот вы, в принципе, говорите, ничего, можно брать и не бояться, да?
Все туры, которые у нас на данный момент заявлены, авиаперевозчики, все выполняются в штатном режиме. Вы можете не переживать по этому поводу.
Ну, дай бог, дай бог.
Все сработает в штатном режиме.
Хорошо, хорошо. Ну, тогда можно будет там на днях как-то позвонить, я просто по деньгам подобьюсь там с вашими ребятами поговорить, они мне тогда организуют, все четко будет, да?
Да, да, конечно, да.
Ну, все, удачи вам тогда, спасибо большое. Ну, все, пока. Друзья, простите меня, пожалуйста. Значит, я просто ел рогалики, или как это называется, сушки, чтобы, ну, атмосфера непринужденности, сами понимаете, да? Сейчас я быстренько запью. Ну, вы все сами слышали. В общем, в тест-тур мне говорят, что все у них будет в порядке, да? Не знаю, что будет по факту, но вот в тест-тур говорят, что все будет в порядке. Я как частное лицо звонил, мало ли. С кем-то хотел полететь. Поищите фото хозяина тест-тура. На лице 158-159 УК РФ написано. Одна хорошая турфирма, 95-й. И хотела погостить, пишет 95-й. Другая. Похоже, наступил крах всей туристической отрасли, 98-й. Турбизнес в России грохнул, 68-й. Хватит уже в эфире есть. Ну, Кирилл, вы сами понимаете, что я должен был создать эффект. Я должен был работать как настоящий, ну, не шпион, а разведчик, правильно? 7373948, телефон прямого эфира. Ну и что? Будете покупать, не покупать? Я просто понять не могу. Какие у вас мысли по этому поводу? Потому что Екатерина, по-моему, да, вот девочка была, довольно все четко объяснила. Говорит, у нас все в порядке, бронируйте, вообще легко. Полетите с любой девчонкой своей там или мальчишкой, мало ли, Москва все-таки, вот, куда-нибудь, Таиланд. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло! Алло! Алло, давай говори! Нет, не получается. 7373948. А, у нас какие-то проблемы, видимо, с телефоном. Слушайте, давайте мы два раза его прям щелкнем так. 7373948. Не работает. Нужно перезагрузить. Сейчас, знаете Будкина нашего? Голосом буду. Давайте перезагрузим тогда. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, вроде бы перезагрузили, можно набирать. 7373948. И ничего не работает. Слушай, почему не работает ни черта? Женя, почему сегодня работает? Я не знаю. Значит, турбизнес в России, это не то. Давайте почитаю пока. Точно не через тест-тур, путешествую сам, пишет Степан. О, пошло дело. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Ага, Михаил, еще раз я говорю, это все-таки, я думаю, что тест-тур в любом случае, в любой девочке, вот подобное то, что вы звонили, будет говорить клиентам одно и то же.
Обман, да?
Обман.
Она лжет.
Никто не скажет вам 100%, вернетесь вы в итоге с этого Таиланда, там, или, я не знаю, с Египта, Греции, там, Черногории, и так далее, никто 100%
не скажет. А в итоге возьму билет и не полечу к этим девчонкам-мальчишкам в Таиланд, понимаете? Обломится абсолютно выходной. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я недавно в Сочи и очень хорошо отдохнул, и не интересует меня ни какой тест-тур, и никакие другие поездки
так
больше.
Некоторые в Сочи тест-тур летают, чего?
А?
Но некоторые в Сочи, наверное, с тест-тур летают.
Нет, просто взял билет на самолет, купил, вон, да, в интернете за 5 минут, приехал в самолет, в аэропорт и улетел.
Ну все, и вас, вас ничего не парит. Понятно, я понимаю вас, это круто, особенно если человек один, только это вообще, взял билет и полетел, куда захотел. С семьей там все сложнее, у кого-то времени нет это все покупать. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Нет, ну мы сами должны это делать это элементарно. У всех, у кого есть интернет, могут это сделать элементарно, просто. Uh-huh.
Что сделать? Что должны сделать они элементарно?
Ну как что сделать? Купить билет на самолет и заказать, то самое, забронировать отель.
Ну слушайте, ну, или, а если человек не умеет пользоваться?
Карта, единственное, что виза или мастер-карт желательно, чтобы забронировать отель, конечно.
Вы тоже даете, вы такой прогрессивный человек, я понимаю, вы можете, но не все могут, не все хотят.
Те, кто имеет интернет, могут свободно купить билет на самолет даже через Яндекс.Деньги.
Ну может быть, а у кого-то нет даже такого понятия, как Яндекс.Деньги, в его голове не существует этого.
Там указано на сайте любой авиакомпании. Оплачивается,
да, я
не
понимаю.
Только визы и мастер-кардом, но и нашими ресурсами.
Слушайте, вы знаете, даже что в России есть люди?
Можно послушайте.
Вы знаете, что есть люди в России, которые получают зарплату на карточку, после этого идут в банкомат и снимают с карточки эти деньги и хранят под матрасом. Вы в курсе, что есть такие люди в России?
Такие люди, они не ездят за границу.
А, вот может быть. Но вообще-то эти люди любят ездить в Турцию и Египет, знаете это. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Я вот люблю ездить в Египет, люблю ездить в один и тот же отель, вот езжу в течение 5 лет. И тест-тур ездил, хотел сам, в принципе, отель, да, сейчас можно на Букине его, а вот билетов до Хургады, ну, нету их.
Да нет.
Прямых рейсов нет.
А вот зачем вам вообще в Хургаду?
45 тысяч на двоих с одной пересадкой.
А зачем вам Хургада нужна?
Вот, ну, нравится мне этот отель. Вот я люблю, я говорю, 5...
Это не отель, это же...
Езжу в одно и то же место. Меня это устраивает вполне.
То есть Хургада...
Мы проводим там 16 дней.
Что за отель?
Все отлично.
Чего за отель? Какой отель?
Пожалуйста, оставайтесь.
Забыл отель. 16 раз был и забыл. В итоге, а правильно, потому что 16 раз и в коматозе был в этом отеле, правильно? Как это запомнить? Невозможно. Внесли, вынесли из отеля. Точнее, внесли в самолет где-нибудь здесь, в Домодедове, в Шереметьеве, я уж не знаю, на Хургаду у нас откуда летят. Ну вот, и потом вынесли здесь, и все. И... Что такое? Очень нравится. В Хургаде был жутчайшее место. Тик-тик-тик-тик-тик, $1, $1, $1, $1, $1, $1, а, тик-тик-тик-тик-тик, да не надо мне, $1, $1, $1, бери, да пошел ты, бери, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Кирилл, меня зовут, Москва.
Да.
Вот, надо отметить, что загранпаспорта имеет только 5% россиян, вот, наверное, эти 5 и прогрессивные, ну вот, а к слову, например, что задумались те 95, которые остались, чтобы через интернет заказывать. Заказываю, значит, в Паттайю, Таиланд, гостиницу, четверку, Айсаван. И ради прикола в какую-то из этих вот кусаровских контор отправляю заказ. Ну, чтобы они мне, грубо говоря, артикуль выдали, чтобы так я дальше работал. Ну, чтобы воспользоваться менеджментом их. 156 тысяч они мне выкатывают на 3 недели. Ой, на 28 дней на двоих. С перелетом, со всеми делами. Я беру этот же заказ, отправляю в Германию. В обычное германское агентство, ну, грубо говоря.
Так.
Там частники занимаются этим. И мне то же самое откатывают за 84.
То есть, вот подождите, вам... у нас вот... откатывают за 150, или там они откатывают за 150?
Здесь мне посчитали на 150.
Здесь, да, а там на 84.
А по... там на 84 тысячи рублей.
Ну, потому вот, что там бедные
немцы. Господа россияне, задумайтесь, это же экономнее.
Экономнее. У немцев и машины дешевле. Что, что вы думаете? И стейк как-то... Вот, сейчас такой, знаете, здесь нужно как... Как его зовут? Познер. Как Познер говорит. А, было дело, я ел стейк в гамбурге за 800 рублей в переводе на наши деньги. Да, это было потрясающе, это был рибай. Ну, то есть я должен этим заниматься, да, вспоминать, и пока вы не уснете. 7373948, ну, вы поняли, короче. Там можно стейк действительно вот подешевле съесть, и очень даже вкусно и хорошо приготовлено. У нас где-то полторашка. Как вас зовут?
Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Айрат, да. Я как раз вот присоединяюсь к предыдущему звонившему. Я уже пару раз звонил вам по поводу отпусков. Дело в том, что через агентство в Германии путешествие обходится действительно в 2-3 раза дешевле, чем те же путешествия из России. Это я вот говорю как человек, который проверил уже, ну вот сейчас уже 4 раза.
Ну так это в Германию надо сначала отпутешествовать, потом уже из нее куда-то.
Мне ничего подобного, рейсы из Москвы тоже есть. А, ничего подобного.
Раз подсел.
Более того, я вам скажу, здесь в России была компания ITS немецкая, она как раз занималась аналогичными путешествиями, но, к сожалению, ее по каким-то причинам прикрыли.
Слушайте, а давайте тогда поливать грязью тест-туру напоследок. Может быть, вы же пользовались когда-нибудь?
Тест-туром там не все просто, там посмотрите состав учредителей, через какие агентства, через какие отели они работают. Там не все так просто, и плюс надо внимательно посмотреть структуру их обязательств, их структуру кредитного портфеля. С тест-туром не все так просто.
Не все так просто, но... ну, давайте, если не все так просто. Хвалите или ругайте, я же не против. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я еще раз хотел сказать про букинг. Вот бронировал гостиницу через него, он мне выдавал 8 тысяч за сутки. Зашел на сам сайт гостиницы, очень известный сетевой, Swiss Hotel. Там стоило 5,5 тысяч.
А я сначала...
А на букинге мне по супер акции за 8 предлагали.
За 8. А я сначала, знаете, подумал, Буткинг. Буткинг это у нас обычно с 5 часов. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Что я рекламирую? Здравствуйте, здравствуйте, Вячеслав зовут.
Да, Вячеслав, пожалуйста.
Завтра улетаю тоже в Таиланд и путевку покупал через туроператора. Хотя раньше часто летал и бронируя самостоятельно полеты отели через Букинг и напрямую в отель. Mm-hmm. Вот хочу возразить тем, кто приверженец столько самостоятельных путешествий, что вот на сегодняшний день проанализировал свой отель, куда мы хотим полететь, у меня получилась стоимость 115 тысяч, если лететь самому. Это отель, это перелет, это трансфер и страховка. Угу. У оператора я взял за 85. Ну, разница 30 тысяч, я считаю, $1000, хотя уже не $1000. Но, тем не менее, разница существенная для поездки.
Разница существенная до поездки. Не позорьтесь, вроде солидные люди к вам стали приходить, Голикова, и вдруг это, видимо, про меня пишет Мал Виталий, ну, что-то трудно расшифровывается. Неважно, важно другое, кстати, насчет солидных людей. В 4 часа зайдет ко мне Царев, вроде как, обещал заглянуть, причем мне это сказали чуть ли не за 3 минуты до эфира, поэтому будем практически с вами, да, вот, знаете, на ходу придумывать вопросы там и так далее, импровизировать будем, но вопросов-то на самом деле всегда много по Новороссии. 7373948, это так, это я просто вам кидаю небольшую такую приманку, понимаете, если кто любит Царева. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Олег.
Да.
Я вот, Михаил меня зовут по поводу предыдущего оратора, который там сказал и так далее. Нет, можно езжать в Абхазию, можно езжать на Черное море, в наше побережье, в Таиланде, да, обрусевший персонал, 5 лет езжу в Таиланд отдыхать, обрусевший персонал, не нужно.
Да.
Уже все, я звонил, вот мне, не буду представляться и так далее, я звонил с Набутом, вот сын, да, был Кирилл, да, там Витя, у него сын и так далее, открывает бизнес. Я ему звонил, говорю, ну что ты как делаешь? Он говорит, я в Таиланде, он говорит, это самое, открыл уже бизнес.
Кирилл,
я иду в какой-то Таиланд, не привлекателен, Таиланд, как минимум.
Кирилл,
в Абхазии получите воздух,
Кирюха.
Эвкалиптовый.
Эвкалипт.
Запах канализации открытый в Таиланде.
Там запах то неба-то мы получим в Австралии сейчас, если я не ошибаюсь, который все время хочет помериться силами с Путиным. Кирилл, ну что, Таиланд там. Ну я тоже звоню, говорю, Вов. И сейчас все замерли, да? Говорю, Вов. Я говорю, Владимир Владимирович, Говорю, Владимир Владимирович, давай. Давай, поехали. Говорю, а, ну, это мой старый друг Владимир Владимирович Иванов. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Простите, меня зовут, я не могу сбросить. Сбросьте меня, Витя его зовут. Не Кирилл, Кирилл это отдельно.
Витя. Витек, Виктор, брат. Здравствуй. Вот так вот надо. А, поймал я, покажется, вот это настроение. Здравствуй, Виктор, это же потрясающе. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, потрясающе, Сергей, да.
У меня как раз тот самый случай, когда имеет смысл поговорить по поводу поездок в Таиланд, потому что я две делал поездки, да. Сейчас я в декабре улетаю в Таиланд с Кораллом, а потом я делал целый трип по Азии, то есть такой как бы Дубай, потом Сингапур, Бали, Куала-Лумпур, короче, и обратно возвращаюсь через Дубай в Москву. Уже самостоятельно. Вот лечу сейчас за 130 тысяч в Таиланд, не знаю теперь, закроется Корал, не закроется, думаю, что, скорее всего, с этой всей ситуацией, наверное, закроется.
Закроется? Ну, про него пока слов нет. В Абхазии 100 грамм чаще стоит 30 рублей. Зачем Таиланд, говорит 98-й? А мне чаще привезли бесплатно, домашнюю, абсолютно по абхазским рецептам сделанную. И зачем мне Абхазия? Когда Царев станет президентом Новороссии? 15-й уже задает вопросы вымышленному своему другу. Он еще пока не здесь. Рано 15-й. Я не запомню этот вопрос, все равно вы присылайте его тогда, когда Царев здесь будет. Куда найти в интернете... Как найти в интернете немецких туроператоров? Задается вопросом Роман. Кто-нибудь подскажите. 7373-948. Ох, прикупил тебя, Ростуризм, за Крым и Сочи. Чую, клянусь своей хургадинской тещей. Барибат мне пишет. Барибат, меня подкупили. Честно, я бы с удовольствием продавался, но что-то никто не берет, я не понимаю, в этом плане не везет мне, серьезно, я все время говорю, давайте я буду каким-нибудь там официальным представителем, не представителем, а знаете, это посланник, я как-то видел одного человека, посланник Volkswagen, я могу быть посланником Porsche, я могу говорить везде, что Porsche вообще отличная тачка, но не предлагают же, не предлагают гады. Сидят, понимаете? То же самое. Сказали бы, Леша, че, хочешь бесплатно ездить? Да. Говорит, тест-тур хороший. Я бы говорил, о, тест-тур вообще отличный, да, вообще это хорошо. А поскольку не предлагают, я буду говорить правду, правильно? Но если я продамся, я вам сразу буду говорить, что я продался. 7373948, вы не волнуйтесь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
А, здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, пожалуйста.
А вот тут про путешествие хотел бы рассказать как раз историю, как Плющев нахуй полетал.
Надо отметить вас, как одного из самых грандиознейших самобытных спикеров. Словом, мат. Придется покупать новую симку, не разоритесь, потому что с таким умением говорить с людьми вряд ли у вас есть нормальная работа. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте, алло, да. Да, алло. 7373948. Звоните, друзья, звоните. Значит, скиньтесь мне на Египет 2, пожалуйста, любитель халявы, пишет 757-й. Немцев, чтобы найти, наберите Das ist fantastisch, это пишет 21-й. Тех ли немцев он найдет? 7373948. А, не, не успели уже, все, простите меня, пожалуйста, 93-й, что я вас сбросил. Простите, по-брядски, потому что сейчас новости, после этого вернемся. Тридцать седьмой, говорит, есть распоряжение вас гасить с пикерматом с 16-го. Оказывается, на 16 числа будут гасить неким пикерматом. Гасите, пожалуйста. Всегда рады всем, ребятки. Вообще не вопрос. Мы же не радио Радонеж. Мы не будем здесь сидеть и говорить, господи, грех-то какой. Значит, депутаты считают российских выпускников иностранных вузов шпионами. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Валерий Селезнев в ходе правительственного часа с министром образования и науки Дмитрием Ливановым поделился своим подозрением о том, что российские студенты, поступающие в ведущие зарубежные вузы, становятся иностранными шпионами. Вот примерно такая мысль. И насколько я понимаю, член фракции ЛДПР, депутат Госдумы Валерий Селезнев уже с нами на связи. Валерий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Алексей, будем знакомы. Валерий Сергеевич,
Очень приятно. Правду
я сказал или нет? Вы вот слышали, я сейчас, наверное, говорил. По поводу ваших слов насчет того, что выпускники иностранных вузов становятся шпионами. Я не соврал ничего?
Ну, несколько не так. Дело в том, что мной был поднят вопрос о странной программе, которая называется «Глобальное образование», которую курирует Дмитрий Викторович Ливанов по линии министерства, которое он возглавляет. Суть этой программы заключается в следующем, что из государственного бюджета финансируется обучение наших граждан, которые, в свою очередь, самостоятельно поступили в ведущие иностранные вузы. Но дело в том, что это была когда-то инициатива Агентства стратегических инициатив. Угу. Соответственно, в середине, по-моему, 2013 года, прошлого года, указом президента эта инициатива была закреплена, и было постановление правительства, поручение разработать правительству соответствующую программу. Но в середине и даже в конце 2013 года никто и даже в кошмарном сне не мог представить, что мир так изменится и
изменится отношение стран
США. Объединятся своей агрессией.
И вот ваша вроде бы цитата, сейчас вы можете ее, в принципе, опровергнуть или подтвердить. Цитата: так это же готовые иностранные шпионы, они отработают, все расскажут и уедут. И разработают такие санкции, доллар через 5 лет 500 рублей стоить будет.
Ни от чего не буду отказываться, только откорректирую, если вы мне позволите.
Конечно.
Дело в том, что там в перечне вот этих вот образовательных учреждений, которые будут финансироваться и уже финансируются, есть такие такие образовательные учреждения, как Оксфорд, Йель и так далее, и так далее. Mm-hmm. Понимаете? Mm-hmm. Никто не отменял в образовательных системах вот такую вот систему, как вербовка. И поверьте мне, что лучшие спецслужбы государств Британии, США и прочих недружественных нам стран будут вербовать нами же оплаченных студентов, которые за годы обучения, в общем-то, пройдут такую психологическую обработку, что будут влюблены в ихние какие-то идеи, а не в наши национальные интересы.
Интересно. Валерий Сергеевич.
И за это, я извиняюсь, mm-hmm. Из-за этой программы они еще вынуждены будут, mm-hmm. потому что это прямо записано в программе, отработать у нас на предприятиях, а там перечень предприятий включает в себя в том числе и предприятия стратегического списка. И, собственно говоря, с этими идеями они приедут, будут завербованы или с измененным сознанием работать не на нашу экономику, не на наше государство, а на ту идею, и через 3 года они уедут.
Вот слушайте, Валерий Сергеевич, я единственное не могу понять, вы упомянули Оксфорд, а у меня сразу в голове, вот знаете, воспоминания, якобы, например, вы помните такого депутата Елену Мизулину? У нее, по-моему, сын Николай учился в Оксфорде, и, по-моему, да. У Астахова сын, например, учился в Оксфорде. Все да. ли люди, которые учатся в Оксфорде, становятся шпионами?
Ну, во-первых, я думаю, что они самостоятельно туда поступили, сделали свой выбор, и мир был в других реальностях, uh-huh. вот, хотя я, собственно, против всегда выступаю того, чтобы дети учились в зарубежных институтах, недружественных нам изначально стран. Никогда у нас не было мира и дружбы с Британией, никогда у нас не было мира и дружбы с Соединенными Штатами. У нас были попытки перезапустить отношения, договориться о всяких разоружениях, ОСН 1, 2, 3. Вот, но, по сути дела, мы всегда как-то балансируем. И если уж говорить откровенно, то я за то, чтобы мы запускали такие же вот разведывательные программы и финансировали программы, когда ихних специалистов надо перековывать в нашу национальную идею и нести культуру. Собственно говоря, пример этому, наверное, Институт дружбы народов, потому что у нас учатся студенты из различных стран, и они в результате больше понимают, ну, ранее понимали Советский Союз, сейчас Россию, и идут и несут наши культурные ценности, объясняют своим согражданам, своим соотечественникам, что Россия — это не та страшная страна с медведями и матрешками, а что это целый пласт культуры,
Валерий Сергеевич, который надо ценить и уважать. Я вас понимаю, но при этом я не понимаю, как, например, вот господин Железняк может здесь быть вице-спикером Госдумы, например, а там, за рубежом, у него могут учиться дети.
Может. Дети не в ответе за родителей. Поэтому у господина Железняка дети самостоятельно выбрали путь. Угу. Они учатся за рубежом. У там Астахова, у Павла, пускай тоже там дочь или сын учатся за рубежом.
Так надо возвращать или нет?
Я не знаю. Но дело в том, что я против того, чтобы мы финансировали обучение такого рода граждан в такого рода университетах, заведениях за счет федерального бюджета. Там федеральный бюджет выделяет на эти программы 4,5 миллиарда, ни много ни мало, денег.
На свои деньги, насколько я понимаю. На свои деньги, пожалуйста, на деньги бюджетные нельзя. Вот такой смысл. То есть вы спасаете бюджетные деньги.
Не совсем так, потому что сейчас ситуация меняется, и я бы, конечно, бы рекомендовал бы, чтобы все-таки отцы и вообще родители, у которых есть определенный жизненный статус и позиция и положение в российском обществе, подумали о том, чтобы дети возвращались на родину и учились, продолжали работать, трудиться на благо России.
Так может быть, наша элита, в том числе и политическая, покажет некий пример?
Показывает.
Его... Какой?
Уже показывает. Вы же знаете, что там у определенных сотрудников МИДа дети вернулись в Россию.
Честно
уже
говоря, есть, не знаю.
Уже показывает, понимаете?
То есть эта тенденция, и она будет развиваться. Скорее всего, дети наших чиновников, депутатов, они будут возвращаться сюда, на родину. Вы так считаете?
Ну, во-первых, я не так много знаю депутатов, у которых до сих пор учатся или поступают. И еще поймите, что нельзя резать по-живому, потому что если идет процесс обучения сейчас, и там осталось закончить один год, к примеру, то, наверное, надо дать возможность доучиться и никаких законодательных инициатив не принимать против того, чтобы немедленно отозвать всех российских
Валерий
студентов.
Валерий Сергеевич, но ведь состояние такое серьезное, состояние противостояния. Вот представляете себе, например, какой-нибудь 41-й год, и кто-то доучивается в Германии из советских учеников?
Представляю, только разведчики. Так, только разведчики, скрытые разведчики, и это тоже надо учитывать. Потому что мы можем также через эти программы внедрять наших разведчиков, и дети наши могут быть в том числе и разведчиками. Вот у меня сейчас сын сидит, вы знаете, за что он сидит? Я вот не знаю, потому что 4,5 месяца в американской тюрьме, похищенный с Мальдив, ему никакого обвинения по существу не предъявили.
Понимаете? Да, мы помним эту историю, мы вам звонили, да. Я помню.
Да.
Мы вам звонили по этому поводу. С другой стороны, вы знаете, может быть, это сейчас будет странно звучать, но многие иронизируют и даже сарказм применяют по отношению к вашему сыну. Вы уж простите, да? В интернете я читал комментарии. Говорят, что... А почему не отдыхал в Крыму, в Сочи? Вот почему надо было ехать туда?
Да, здесь никакого сарказма нету, потому что в интернете... вы же тоже понимаете, что сидят проплаченные люди и пишут... То, что необходимо писать. А 1000 писем со всей страны мне приходит в поддержку моего сына и меня как отца. И там говорится о том, что им не важно, виноват мой сын или не виноват. Им важно, что людей воровать нельзя.
Послушайте,
если даже... И люди пишут, а если даже виноват, то молодец. Потому что он что, воровал потенциально у кого-то из наших сограждан?
Валерий Сергеевич, мы
говорим... Он выбрал своей мишенью по версии американцев, именно их.
Валерий Сергеевич, я понимаю, вот у нас, в принципе, идет с вами разговор не только даже об образовании, которое получают за рубежом, а в целом у нас идет о неком противостоянии. Ну вот тогда оцените идею своего коллеги, которую он сегодня высказал, Илья Дроздов сегодня сказал, давайте пустые деревни России заселять китайцами. Это ли не коллаборационизм, это ли не предательство интересов Родины?
Ну, вы знаете, я не слышал прямое высказывание своего коллеги Дроздова, потому что я не слежу за
всеми высказываниями.
Но если он так сказал, то я считаю, что необходимо его поправить. Потому что или, может быть, его не так купировали цитату, может быть, что-то еще, но я не представляю, каким образом можно отдавать под китайцев Дальний Восток. Потому что, как известно, от брака с китайца даже с... южноафриканцам будет рождаться китаец. У них очень сильный ген, вот, и поэтому у них политика одна – медленно спуститься, заселить, засеять, и потом мы не разберемся, кому, собственно говоря, кому Дальний Восток и районы Сибири принадлежат. Поэтому, конечно же, надо решать эти проблемы совершенно другим способом.
А возвращаясь к началу разговора, все-таки, что вы, может быть, посоветуете своим коллегам по цеху с других партий, у которых дети остаются за рубежом? Учатся там. Совет будет какой-то им или нет?
Будет, будет. И в любом случае, то, что дети учатся, это хорошо. Но с учетом ситуации, которая меняется, с учетом осложнения этой ситуации, пока что ничто не говорит о том, что в ближайшее время она станет легче, надо и лучше. Значит, надо задуматься о том, что возможны различные провокации. Угу. Вот, поэтому здесь надо думать не только об образовании, но и о физической прямой безопасности своих детей. Поэтому как минимум дать им советы, как себя вести, как максимум это подумать о том, чтобы перевести в аналогичное заведение в России, если нет аналогов в России, то в более дружественные нам страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Вдруг...
Потому что там технологии не менее передовые, просто мы очень мало, к сожалению, знаем об азиатском мире.
Ну но, да, это можно уже обсуждать. Я понимаю. Да, спасибо большое, Валерий Сергеевич. Спасибо, что не отказались прокомментировать свою идею же. Спасибо огромное. До свидания. Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Валерий Селезнев был с нами на связи. Сказал он, что российских выпускников иностранных вузов могут вербовать, делать шпионами. И зачем нам нужны подобные программы по воспитанию вот такого наших учеников, студентов там за рубежом? Ведь они нам впрок не идут, они скорее нам в ущерб идут. И вот мы немного как-то поговорили, вы слышали оценки. Давайте вместе с вами обсудим. 3 минуты. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, пожалуйста.
Я бы хотела сказать следующее. Очень хорошо, нельзя учиться за рубежом, нельзя в аспирантуру поступать за рубежом, нельзя работать за рубежом и так далее. Но почему у нас не создаются условия для работы умных ребят, которые закончили хорошие институты?
Создаются? Почему не создаются? Вы имеете в виду какую сферу?
Ну, я, да, у меня ребенок закончил один из институтов, он физик, и, в принципе, в аспирантуре делать нечего. То есть, мало того, что ты на свои деньги покупаешь там всякие платы, еще чего-то, потому что для того, чтобы дал институт, где человек учится в аспирантуре, это нужно пройти массу всяких преград. Написать одну бумажку, вторую, четвертую, денег нет, ничего это.
А вот на Западе как-то по-другому вы узнавали, или вы просто говорите о минусах?
Да, я узнавала. И более того, даже тема, которой вот он занимается, здесь она, в принципе, никак не развивается. То есть они упираются в какие-то все время стены. А там он читает просто статьи вот по этой же теме, да, которые предлагают те вузы, как в аспирантуру, да, вот как тема для аспирантуры. То есть там уже это все прикладное, то есть это для жизни.
Для
из этого можно что-то сделать, там, я не знаю, продать или там внедрить в медицину и так далее, и так далее.
Вот, и вот в этом-то весь и вопрос, и я вот нахожу ответ один только, да, вот на ваш вот этот обширный вопрос, почему у нас так, а почему там так? Ну, потому что дети властных людей, очень серьезных, которые по-настоящему могут менять ситуацию в России, они учатся за рубежом. Вот понимаете, зачем менять ситуацию здесь, если твои дети все равно учатся там? Зачем им здесь выращивать конкурентов? Дети вернутся, получив хорошее образование, и будут здесь спокойно патрициями, среди плебса, да, которые образование нормального не получил. Вы знаете, что в наше время образование – это основа. Если у тебя нет хорошего образования, то вряд ли ты сможешь кем-то там руководить. Либо очень серьезные связи, либо очень хорошее образование. 7373948, телефон прямого эфира. А когда два этих начала образования и связи соединяются воедино, все. Все. То тогда ты уже король. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Это
да,
пожалуйста. Алексей.
Да.
Вот хотел бы возразить предыдущей женщине, что то же самое, вот, грант, если получает, то тоже надо все прикреплять, каждую бумажечку и каждый писать отчет. И все надо писать за границей. Знакомый просто в Европе тоже младшим научным сотрудником, так сказать. В аспирантуре там.
Трудится, да?
Тоже, да, трудится. Уехала девушка молодая тоже у знакомого. И вот говорит то же самое. Ничего такого. Бумажная работа, помимо того, что ты еще и научной работой занимаешься. Просто, извините, это такая сущность, надо отчитываться за деньги, которые ты получаешь.
Ну, логично. И более того, я, конечно, могу услышать сейчас вот ту слушательницу, я могу ей поверить, но у меня есть ощущение, что в странах того самого развитого капитализма за деньги отчитываться приходится намного чаще, намного точнее и намного ответственнее. Отчитываться за деньги приходится, потому что эти ребята деньги считать точно умеют. У нас как раз существует система, когда можно сказать, ну ладно, забыли там, или ну как-нибудь порешаем. Вот эти еще моменты у нас есть. Я, может быть, живу мифом, но у меня есть ощущение, что на Западе такие моменты, они, если не отсутствуют, то их меньше, во всяком случае. 7373948. Если тебе копеечку дают, ты за эту копеечку очень хорошо отчитаешься. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, и я аспирант.
Да, пожалуйста, Сергей.
Соответственно, ну, хотел бы свои 5 копеечек вставить. Вот я аспирант в нашем ведущем институте, в Московском ХОС, и хочу сказать, что, в принципе, ну, есть смысл поступать. поступать в нашу аспирантуру, есть смысл учиться. У нас, в общем, уровень идей достаточно высок, научных, относительно остальных вузов, да. Вот, но, например, если мне хотят запретить ездить в командировки туда, на стажировки, это было бы очень плохо, потому что, в общем, все мои коллеги, которые ездят, которые обучаются и в аспирантуре за границей, говорят, что, в принципе, там...
А вы-то бывали хоть раз? Вы-то бывали хоть раз за границей на стажировки? Ой, ваш ушел звук, погромче.
Алло, да. я готовлюсь. Вот, и, соответственно, был бы очень огорчен, если я не поеду, потому что это действительно опыт.
А куда наука, поедете?
Она принадлежит человечеству, она развивается динамично, и все ученые коммуницируют, и причем коммуницируют на английском языке, ну так уже сложилось. Вот, это было бы плохо и для нашей науки, и для, в общем, мировой.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Единственное, что мне хотелось еще побольше вопросов позадавать, но у нас какие-то проблемы со связью. Спасибо огромное. По поводу того, что коммуницируют и коммуницируют на английском языке, так сложилось. Хотите верить, хотите нет, мне тут, может быть, неделю назад написала слушательница. Она итальянка, да, ее зовут Афродита. Да, по-моему, да. Нет, не Афродита, подождите, не Афродита. Афина, черт побери. И она гречанка, а не итальянка. Афродита и итальянка — это другая. Афина, да. А может, кстати, сейчас слушает. Слушает человек спокойно в Греции, значит. И, собственно, говорит, учу при помощи ваших программ. Ну, в смысле, говорит Москва, не моих отдельно. Ну вот, русский язык. И я подумал, ведь есть шанс учить русскому языку у всех. И вот эта система, которая сложилась, и все говорят на английском, она на самом деле не такая уж и, как вам сказать, непоколебимая. Ее вполне можно менять. Но это отдельный разговор абсолютно. Ну, то есть люди, которым интересно в мире учить русский язык. И это вполне можно развивать. Но как это относится к нашей теме? Никак, наверное, не относится, это меня понесло, это называется. А насчет нашей темы, тогда я хотел бы услышать, может быть, кто-то учился за рубежом, и вас пытались вербовать. Ну реально, вот вы приехали, вы какой-то научный сотрудник, и вас вербуют. Там, приедешь домой, там, чертежи ракет, давай. 7373-948, вот расскажите, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Валерий меня зовут. Я хотел бы предложить поставить на голосование, если можно, вменяемость этого депутата.
Ну а что это нам даст?
Ну, вообще такие предложения, по-моему, бред.
Почему?
Ну, как заранее можно обвинить всех людей, которые там учатся, что их могут завербовать в шпионы?
Ну, теоретически могут. Всех, может быть...
Только теоретически.
Ну, да, я
понимаю. Туристов тоже могут завербовать. Давайте туризм запретим.
Кстати, логично, но туристы... Понимаете, в чем дело? Как объяснял это Селезнев, вы, конечно, я понимаю, будете жестко на него, так сказать, давить информационно. Как он это объясняет? Уезжает студент, и ладно бы он возвращался сюда и занимался там какой-нибудь, ну, я даже не знаю, строением компьютеров. Ну и молодец, в общем-то. А они возвращаются на разные объекты, в том числе, как я понял, имеет в виду Селезнев, какие-то очень важные объекты. Может быть, военно-промышленный комплекс, еще где-то. То есть вот эти люди, которые имеют доступ к какой-то секретной информации, могут ли они учиться за рубежом? На самом деле это выглядит очень странно. Ну честно, если вдуматься, то вероятность существует. И если ты хочешь соблюдать некие уровни секретности, тебе, конечно, вероятность эту купировать надо. Вопрос только для кого? Для журналиста? Ну, не знаю, по-моему, вообще без разницы. Пускай едет учиться этой журналистике, да, будет потом изображать из себя какого-нибудь там либерального журналиста. Пожалуйста. Для политика? Не знаю. Для человека, который занимается каким-нибудь ракетостроением? Ну, тоже. Вот тут надо, мне кажется, просто надо подумать действительно, кому можно, а кому нельзя всерьез ехать куда-то туда учиться и чему можно учиться. 7373-948, телефон прямого эфира. Но вообще, в целом, когда люди чему-то учатся и перенимают чей-то опыт, если тем более этот опыт передовой, это ведь неплохо. С другой стороны, Селезнев говорит, мы же не исключаем возможность, да, я вот его пытаюсь даже цитировать в каком-то плане, даже защищать, хотя это странно, вот, я хотел с ним спорить, наоборот. Он говорит, мы же не исключаем возможность поехать в другие какие-то страны, в тот же самый азиатские какие-то, развитые страны, учитесь там, какие проблемы. 7373-948, он говорит, в сложившейся обстановке. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Валерий.
Да,
мне
Валерий.
Много очень лет.
Да.
О, извини, Алексей.
Не страшно.
Значит, Алексей.
Да.
А где вот, интересно, учился Михаил Васильевич Ломоносов?
Где?
Петр Леонидович Капица.
Угу. Где? Расскажите.
Ломоносов учился в Германии, Капица в лаборатории Резерфорда.
Угу.
Так. Кстати, участвовал в атомном проекте.
Так.
Поэтому я не вижу ничего зазорного в том, что плохого в том, чтобы учиться.
Может быть. Но вот я слышал такую историю, вот хотите подтвердите, хотите не подтвердите, что, помните, да, вот этот вот проект атомный, который разрабатывался в США.
Помню, в США. Своровали это самое.
Угу. Оппенгеймер, все эти дела. Вот помните, как наши разведчики прекрасно поработали там, на месте.
Так это же разведчики там работают.
Ну, а у нас будут шпионы работать. Понимаете? Такие же. То есть вы вот вспомнили про Капицу, а я вспомнил сразу про атомный проект, да, как создавалось термоядерное оружие там, в США, как создавалось оно у нас здесь, и как прекрасно наши разведчики, а для американцев это шпионы были советские, добывали информацию прямо оттуда, из самого сердца. Понимаете? То есть это уникальные вещи, и разведчики наши работали великолепно, и вербовать умели, но это в Советском Союзе. Так вот, нужно ли нам допускать подобное? Нужно ли нам, чтобы наши какие-то идеи вот так же выносились? С другой стороны, есть ли у нас идеи, которые можно вынести? Это тоже ведь большой вопрос. 7373948, где мы настолько опередили... опередили, может быть, какие-то страны Запада, что они хотят у нас эту идею своровать. Вот. Тоже надо задаваться этим вопросом, наверное. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, это смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. А что же еще? Посылать наших шпионов, 24-й, США своровали Су-27. И под каким соусом они своровали Су-27? Как выглядит их Су-27? Расскажите, пожалуйста, 42-й. Атомную бомбу в свое время слезали в США, пишет Арбат. Угу. Хорошо, что дочка поступила в Тверскую академию, ведь могла бы в Гарвард попасть, пишет третий. Между прочим, количество матерящихся по-русски людей в разы больше говорящих по-английски, пишет 87-й. А Селезнев знает, что воровать нехорошо, задается вопросом Дуду Габ. Ну и так далее. Кстати, 73-й сообщает, что Волоколамка в область перекрыта на полторы полосы, на улице Курчатова пробка собирается. Миха подписался слушатель. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Илья, вот Дарья. Хотел добавить немножко. Мы же сами говорили только что о Китае, что это не глупая нация абсолютно, да? Угу. И сейчас огромное количество студентов, огромнейшее, едет из Китая учиться в другие страны, да? Угу. Почему нам свою же культуру, свои идеи не продвинуть там? Китайцы же не дураки, да, придем и заселим, все правильно, умные люди говорят в этой радио обычно, правильно?
Да вообще,
я считаю, что надо равняться, Китай едет, работает, все, посылает своих студентов, везде заселяет, свои идеи,
молодцы.
Везде свои религии.
Молодцы, надо наоборот посылать, нужно захватывать изнутри, понимаете, все больше и больше. Ширить общину русскую везде. Кстати, логика интересная, да? Захватывать территорию, туда, наших, как можно больше. Вал, кстати, пишет, что Ломоносов получил образование в славяно-греко-латинской академии, а за бугром уже специализировался, говоря современным языком. Так, Вал, здесь же речь идет о специализации зачастую. То есть студент, например, едет дальше учиться туда, где-то в США, повышать некую свою квалификацию. И это и вызывает вопросы, насколько я понимаю. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшую паузу? Но сейчас новости, а после новостей, как я и обещал, Олег Царев у нас в студии, задавайте свои вопросы. 16 часов 7 минут, среда, ноябрь, день 12. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну что ж, друзья, я, как и обещал, у нас сегодня в гостях Олег Царев, председатель парламента, самопровозглашенный Новороссии. Правильно все говорю, Олег Анатольевич?
Да, все верно.
Все вроде бы верно. Что в Москве делаете?
За исключением того, что это не самопровозглашенный.
Ну давайте, как вы хотите, я так и буду называть. Мне не жалко ничего. Вот,
выбирайте
мне
слово. Убирайте слово «самопровозглашенный», потому что я так думаю, что
давайте.
Такое слово можно применять к любому государству, в том числе, например, Китаю, которого не признало до сих пор 20 государств, в том числе Ватикан, по причине конфликта с Тайванем.
Но да. Вы уже государство, вы считаете? Новороссия?
Да, безусловно, у нас есть все атрибуты государства. Ну, не все, но часть из них так точно есть. Самое главное, у нас был референдум, и жители поддержали идею суверенитета. У нас были выборы, мы отстояли свою свободу. И во всех странах источником власти для государства является народ. Вот народ выступил, жители Новороссии выступили за Новороссию.
А как, кстати, вам вот эта формулировка по поводу выборов и как отреагировали у нас здесь, в Москве? Не то чтобы поддержали, но...
С уважением.
С уважением отнеслись.
Ну, с уважением лучше, чем с неуважением, поэтому, в общем-то, положительно.
Ну, положительно, но в целом хотелось бы, может быть, больше.
Конечно же, хотелось бы признания не только выборов, но и государственности Новороссии. Угу. Я думаю, что рано или поздно мы получим то и другое.
Угу. Вы получите рано или поздно. Когда примерно? У вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Когда бы хотелось? Или, может быть, какие-то есть уже конкретные обещания от кого-то?
Ну, поймите меня правильно. Сегодня Россия оказывает такую большую внешнеполитическую и гуманитарную помощь. И не только Россия, и рядовые россияне. И сейчас мне высказывать претензии о том, что вот она недостаточная, было бы, наверное, не совсем корректно.
Да нет, Олег Анатольевич, дело не в этом. Нам-то кажется, серьезно абсолютно, мы когда говорим со слушателями, что мы недостаточно помогаем. И есть ощущение, что где-нибудь в Новороссии вот люди могут обидеться на нас и сказать, что вот Россия нас бросила. Нет такого ощущения у людей?
Ну, по крайней мере, можете точно знать, что все, что вы делаете, находит отклик в сердцах на людей, которые проживают в Новороссии. Мы понимаем, что мы смогли выстоять, в том числе благодаря той поддержке, которую нам оказывала Россия.
А сейчас вы в Москве почему?
Я приехал, потому что мы проводим здесь серьезную работу по помощи беженцам. Знаете, в России находится около 1 000 000 беженцев с Юго-Востока. 4 миллиона выехало, угу. По данным погранслужбы Российской Федерации. 3 миллиона заехало, 1 000 000 находится жители Украины в России, причем большая часть это беженцы из Новороссии. Это граждане Новороссии, и мы должны заботиться о них. И здесь мы проводим совместную работу вместе с сенаторами, депутатами, членами правительства Российской Федерации, потому что вот несмотря на то, что проводится грандиозная работа, в принципе, задача, которая стояла перед Российской Федерацией, грандиозная. Было открыто более 1000 пунктов временного размещения людей. Тем не менее, есть недочеты, и люди к нам обращаются, вот в частности ко мне, в парламент Новороссии. И благодаря тем связям и тем знакомствам и той поддержке, которая у нас есть, я имею возможность общаться с, ну, если не с первыми, то точно не со вторыми лицами, и эти вопросы решать.
Ну вот с кем из представителей властей, может быть, встречались в Москве, если не секрет?
Ну, с Советом Федерации мы очень плотно работаем, с Валентиной Матвиенко, она сама родом из Украины. Мы проводим встречи, я провожу встречи на уровне парламента Российской Федерации. В общем-то, я депутат 4 созывов украинского парламента, и многие знакомства у меня осталось еще с того времени.
С кем из парламентариев, может быть, встречались вот вчера, сегодня?
Со Слуцким. Это глава комиссии или комитета по внешним связям. Это Госдума.
А обсуждали?
Обсуждали беженцев в первую очередь.
А Слуцкий что говорит?
Будет помогать, это
будет
правильно.
Будет помогать. Ну, вы знаете, наши слушатели задаются вопросом, почему остановились активные боевые действия и наступление ополченцев в Новороссии, туда, на Киев, так скажем. И, в принципе, у меня-то был вопрос, какова вероятность возобновления полномасштабных военных действий на данный момент?
Это вам, наверное, надо было пригласить аналитика, он бы вам разложил все прогнозы.
Я же не как аналитик вас спрашиваю, а как человека, который оттуда.
Я вам скажу о том, что мы будем делать все для того, чтобы людей не убивали. для того, чтобы не разрушались города, не бомбились предприятия. И мы будем делать все. Но при этом мы допускаем возможность того, что перемирие будет нарушено. И понимаем, что никакие договоренности, в том числе Минские, а ведь у нас было много, у нас были Женевские соглашения, были соглашения между Януковичем и представителями этой власти, сегодняшней киевской, 21 февраля, которая была подписана, и все эти соглашения были нарушены. И мы понимаем, что залогом мира является наша крепкая армия.
Вот по поводу первых лиц, и вот Януковича вы вспомнили, и многие наши слушатели интересуются, а вы с ним не виделись?
Нет, после Киева нет. Даже в Харькове, где мы делали съезд, антифашистский народный фронт, мы хотели поднять людей, юго-восток Украины, он не выступил перед людьми.
Он пропал. 7373948, я просто напомню наши номера. 7373948, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Вот по поводу армии, вы говорите, мы будем делать все для того, чтобы был мир. Но если вдруг, давайте предположим, мирное соглашение завтра нарушается, любой из сторон, готовы ли армии Новороссии к активным каким-то действиям? То есть они готовы или нет, в конце концов? Что происходит в армии?
Готовится, усиливается дисциплина, вертикаль власти. Бойцы проходят обучение. Ведь у нас шахтеры, водители, дальнобойщики, учителя. У нас состав ополчения, это в основном это не кадровые военные. Поэтому надо учить ребят использовать то оружие, которое мы в том числе получили благодаря помощи Национальной гвардии, которую она нам оказывала регулярно, присылая к нам войска до зубов вооруженные. Это вооружение мы забирали.
Кстати, во время активных боевых действий я вас спрашивал, сколько примерно людей в войсках ДНР и ЛНР, и, ну и в целом Новороссии теперь мы говорим. Тогда еще Анатолий Вассерман подумал, что я крякал, говорит, крякал, выспрашивает военные секреты. Сейчас активных боевых действий нет, и может быть как раз полезнее, например, вам сказать об этом. Вот сколько примерно?
Нет, я не буду это
говорить. Не будете, то есть это как была тайна, так и есть. Ну, давайте тогда вопросы слушателей. 7373948, и по ходу, естественно, я буду тоже что-то спрашивать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Олег, добрый вечер. Меня зовут Анатолий.
Здравствуйте.
Вот, я в данный момент проживаю в Москве давно уже, но сам из города Торец. То есть прямо тоже связан и с некоторыми ополченцами, которые мои родственники в ополчении. И с самого начала Майдана мы помогали логистически, и гуманитарку занимаемся. Я бы хотел у Олега спросить, почему все-таки не сделать один нормальный централизованный пункт по сбору гуманитарки в больших городах, каждое представительство, потому что сейчас 50%, ну реально люди, которые просто собирают непонятно куда, и 10% максимум доходят от этих собирающих на Донбасс. И почему на месте тоже, когда вы наладите нормальное распределение, убрав всяких этих спекулянтов-перекупщиков и все остальное, которых расстреливать надо, я не то, что там со слов новостных говорю, я как бы реально, ну, знаю факты, когда распродается гуманитарка.
Пожалуйста.
Знаете, мы работаем с очень многими. Вот мы работаем с коммунистической партией, она 2000 тонн груза отправила. Мы работаем с Союзом добровольцев России. Они оказывали нам помощь и продолжают оказывать. С землячеством Донбасса. С НОДом, который Федоров, депутат Федоров Госдумы, возглавляет, и по этим каналам идет помощь. Все, что приходит на парламент Новороссии, все акции, которые мы проводим, мы выкладываем в интернет и делаем абсолютно прозрачно. Но я знаю, что помощь поступает по очень большому количеству каналов. Запретить им и сказать, что поставляйте только через один канал, я боюсь, что в данном случае мы оттолкнем тех людей, которые хотят помогать и собираются, и делают это, и мне кажется, это нецелесообразно. Другое дело, что в Донецкой и Луганской республике мы создали комиссии по гуманитарке, которую входят в том числе депутаты парламента Новороссии, наши представители, и которая учитывает всю помощь, которая поступает, и старается это дело формализовать, по крайней мере, делать так, чтобы одно и то же место не было там где-то густо, где-то пусто. Но ведь это подарки, это помощь, она добровольная, поэтому каким-то образом формализовать его полностью, чтобы вот только так и только вот через определенный фонд и только по определенным дням, это, наверное, будет невозможно и нецелесообразно. С другой стороны, разговоры о коррупции, знаете, даже когда наши депутаты распределяют гуманитарную помощь, вот они ведут приемы, у нас вся область, все регионы, которые нами контролируются ополченцами, разбиты на округа, депутат приезжает, принимает людей, к нему приходят люди, записываются, говорят о том, что у меня тяжелая ситуация. Он на глаз рассматривает это заявление, ну, фактически удовлетворяет практически все, кто приходит. И потом выдается помощь. Конечно же, может быть такое, что мы такое наблюдали неоднократно, когда человек получает там пакет на неделю, на две продуктов, выходит, проходит через улицу и становится, и тут же продает. Но вот эта система, она такая есть, ее нельзя сделать.
Этим она и слаба. Да. Андрюшка спрашивает, идеально, почему недавние выборы проходили по отдельности для ДНР и ЛНР, но не для Новороссии? Кто глава республики?
Главы Новороссии сейчас нет, есть руководитель парламента, это я.
Когда будет глава Новороссии?
У нас не предусмотрена должность руководителя Новороссии. У нас будет правительство, и, но мы договорились с республиками о том, что мы строим государство снизу. Мы сначала получаем легитимный Донецкий и Луганский парламент, потом получаем легитимное Донецкое и Луганское правительство, потом переходим на уровень выше. То есть до последнего времени Новороссия не формировала исполнительный орган.
Но потом будет формировать. И, соответственно, наверное, будут выборы главы республики.
Они не будут прямыми. Новороссия — это конфедерация. Mm-hmm. И я не знаю ни одной конфедерации. Поверьте, я писал Конституцию Новороссии, принимал участие в ее написании. Я делал правки в Конституцию Украины, изучал опыт разных стран. Конфедерациях нет прямых выборов. Конфедерация, хорошо, субъекты, ну, конфедерации, будет... парламенты выбирают делегатов в парламент союзного парламента.
Соответственно, союзный парламент. Я должен для себя прояснить, чтобы
примерно как у вас Совет Федерации.
Понял. Но у нас, точнее, у вас, я чтобы понимал, будет один человек, ну вот как у нас есть президент. У вас, вождь, соответственно, да, ну вождь будет, да, лидер какой-то. Вот кто это будет? Кто будет, в принципе,
по сути, главой? Конфедерации нет.
Никак?
Нет.
Но вы же возглавляете парламент, то есть...
Возглавляю парламент, но что такое руководитель парламента? Это вообще депутаты, не знаю, как у вас в России, у нас на Украине все депутаты равны. Спикер равный среди равных, он просто ведет заседание.
А как же тогда, например, вот Новороссия, вот она конфедерация, вот нет определенного лидера, президента. А с кем будет говорить, например, наш президент, когда захочет поговорить? Кому он будет обращаться?
По крайней мере, когда я веду заседание, выстраиваю работу со своими депутатами, я стараюсь, чтобы не узурпировать власть, и все вопросы, все, что можно обсуждать, ставить на голосование. Вообще парламент Новороссии — это некая площадка, на котором две республики, надеюсь, их будет гораздо больше в дальнейшем, договариваются. Как правило, мы принимаем решение консенсусом. Я не помню ни одного вопроса, где бы у нас там кардинально разделились голоса, и где, например, бы Донецкая республика, представители этой республики голосовали за, а Луганская против.
Но это сегодня, а может быть 20 лет пройдет, 30 лет пройдет. В дальнейшем.
Правильно надо делать так, чтобы мы провели громадное количество вопросов, вывели их в отдельный перечень, которым, для принятия которых нужно согласие всех республик, то есть голосование большинства от каждых депутатов каждой республики.
Вот знаете, по поводу того, в каком виде сейчас существует Новороссия. У нас недавно в эфире был Стрелков, вы, наверное, знаете, может быть, даже читали интервью или слушали с ним. Он был в программе Сергея Доренко «Подъем». Не Стрелков тогда назвал Новороссию в ее нынешнем виде некой язвой, незаживающей. То есть он говорит, по сути, какова его мысль, что Новороссия в том виде, в котором она сейчас есть, она существовать не может. Либо надо сейчас ей помогать и до упора идти до Киева, вместе там с российской армией, там, с русской и так далее. Либо, другого даже варианта для него не существует, насколько я понял. Вы-то что ответите на это? Вот говорит он, Игорю, язва.
Игорю Стрелкову очень хорошо говорить, поскольку он не является должностным лицом. Все мои заявления воспринимаются не как просто заявление, точка зрения, а как руководство к действию. С учетом того, что мы сейчас ведем, пытаемся продолжать вести диалог по сохранению мира, я думаю, мои бы такие заявления были бы неуместны.
Но в целом, что касается моей как вы оценили слова Стрелкова? Это может быть обида какая-то. Вот представляете, Стрелков говорит, язва, незаживающая язва. Как вы это оцениваете?
Новороссия — это нечто большее, чем символ России, ставший с колен, уж точно больше, чем Донецкая и Луганская область. И Новороссия — это некий промышленный комплекс. Угу. Это уникальное место на Земле, где нет такого больше места на Земле, где уголь вместе с железнорудным сырьем располагался на расстоянии 100 километров.
Это мы понимаем, но Стрелков-то говорит о другом. Он говорит о политической ситуации, а и, не довершенности некого действа.
И в связи с этим, соединенные железными дорогами, порты, атомные гидроэлектростанции, именно поэтому Новороссия, той части, которая была, это был неким машиностроительным, там, металлургическим ядром Царской империи, стальным хребтом Советского Союза. И не случайно за Новороссию идут такие бои, потому что Новороссия — это возможность русского мира быть самостоятельными, строить свои корабли, космические корабли, самолеты, многое другое. И если уничтожить Новороссию, значит, мы становимся придатком Запада. И вот в этом смысле, конечно же, и не только в этом смысле, а в том смысле, что громадное количество людей поддерживает нас к Западу от сегодняшних границ Новороссии, которые не пришли на выборы, это видно по тому, как были выборы на Украине. И в том числе, а с другой стороны, та поддержка, которая есть у нас на Донбассе, говорит о том, что те границы, которые сегодняшние есть, они несправедливы и не отражают настроение людей.
А какие справедливые?
А вернусь к тому, что настроение людей и вообще любая власть, она зиждется на людях. Это и на поддержке людей, это и Конституция Украины, и России, и всех остальных стран.
А какая справедливая эта граница?
Источник власти — это народ.
Я же не отстану. А какая справедливая, по мнению людей, граница?
Ну вот смотрите, если считать границы Новороссийской губернии, то это, конечно, Екатеринослав, Кировоградская область, Харьковская, Херсон, Николаев, Одесса, Запорожье. Но если добавить еще Слобожанщину, которая никогда не была территорией Украины, это Харьковская область, итого получается 9 областей. Но с другой стороны, их видно, это как граница, которая прошла на этих выборах. Вы видите, что в Украине сегодня уничтожили и выдавили за пределы Украины тех политиков, которые отражали настроение тех людей, которые проживают на этой территории. Именно поэтому люди не пришли на те выборы, которые были на Украине, такая низкая язва на юго-востоке. Но с другой стороны, мы не воюем с Украиной, мы не воюем с украинским народом. Мы понимаем, что сейчас многих обманули, но мы не согласны быть с Украиной, вот с этой властью, нацистской властью, которая сейчас есть.
А если власть
есть,
сменится?
Скажем так, Украина потеряла Донбасс, но Донбасс не потерял Украину. Мы создали новый проект. Этот проект называется «Новороссия», «Новая Россия». И при написании Конституции, поверьте мне, как депутаты 4 созывов украинского парламента, мы учли все минусы, которые были у Украины.
Поставлю вопрос по-другому. Олег
Анатольевич, этот проект позволяет соединиться без исключения всем регионам Украины в один
проект. Что должно произойти в Киеве, чтобы это произошло?
Но Безусловно, должно быть народовластие, должны быть олигархи отстранены от управления страной, и должна пройти денацификация, надо убрать нацистскую идеологию, фашистскую идеологию, она должна быть запрещена.
А вы знаете, сейчас просто редактор принес новость, это свежая новость. НАТО заявляет о входе российской техники в Восточную Украину, именно в Восточную, пишу так. НАТО заявляет, что наблюдает переход колонны российской техники, включая танки, артиллерию и боевые подразделения через границу Восточной Украины, сообщает агентство France Press. Цитата. «За последние два дня мы наблюдали то же самое, что и в отчете ОБСЕ. Мы наблюдали колонны российской техники, в первую очередь российских танков, артиллерии, российской системы ПВО и российских боевых подразделений, пересекающих границу Украины». Может быть, у вас есть какие-то данные, что это за техника, откуда она и о чем вообще говорит НАТО и ОБСЕ?
Я не наблюдал российской техники, и вся... Все вооружение, которое у нас находится, это вооружение украинской армии, и я не видел ни одного образца современного оружия, которое могло бы быть поставлено российской армии. Больше того, я думаю, что если бы это было сделано, мы бы сейчас разговаривали вообще не о тех границах Новороссии.
Один из наших слушателей задается вопросом, как обстоят дела с криминогенной обстановкой в Новороссии? Как? С криминалом. Разгула нет?
Ну, а как вы думаете, когда разрушена система государственности, когда столько оружия у людей на руках?
Одно дело, я думаю, другое дело, что по факту.
По факту существуют определенные проблемы, и именно поэтому надо максимально быстро проводить выборы, которые прошли, и восстанавливать государственную вертикаль. Кстати, такие же проблемы есть и в Украине. Мне вот вчера приезжали товарищи с Украины, в действующих воинских частях, которые... Это не Нацгвардия, не территориальные батальоны, которые больше похожи на бандформирование. В кадровые украинские военные, солдаты перестали сдавать оружие в воинские части. Они ходят с ним домой. В бригадах подчиняются не руководителям, а неким ваташкам или... как бы это сказать по-русски, вождям, и это не обязательно руководители
бригады. Часто сегодня звучит слово «вождь». Послушайте, Олег Николаевич, у нас очень мало времени, просто коротко, если можно, дальнейшие ваши планы действий, что будете делать? Вот сейчас выйдете, пойдете, что будете делать?
Буду работать. Вы знаете, очень важно сейчас, когда мы получили в очередной раз такую поддержку, эту поддержку людей не обмануть, и чтобы то, чего они хотели, максимально быстро сделать. Они хотят восстановить предприятие, хотят, чтобы все детские сады, школы работали как часы, чтобы пенсионеры и получали пенсии, чтобы врачи, учителя получали заработную плату, чтобы рабочие места, у нас более 600 предприятий разрушено и несколько тысяч предприятий малого и среднего бизнеса остановлено, начали работать. Вот нам надо восстановить нормальную жизнь. Вот то, чего хотели сделать... То, чего и за что голосовали люди на выборах.
Цифры просто. При нынешних обстоятельствах сколько нужно времени?
Времени у нас нет, потому что то, что мы должны были делать, мы сейчас будем делать то, что должны были делать вчера.
Времени не осталось, потому что уже вчера это нужно было делать. В гостях у нас был Олег Царев, председатель парламента Новороссии. Именно так Олег Анатольевич попросил называть его. Не какой-то самопровозглашенный Новороссия, а Новороссия. Спасибо большое, Олег Анатольевич, что пришли и поделились той информацией, которую поделились.
Не за что.
Ну что ж, еще раз всем привет. Значит, давайте посмотрим, что у нас интересного есть по лентам, правильно? Вдруг что-то мы пропустили, пока с вами разговаривали. Я просто напомню пока наши номера. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК, это твиттер, говорит Москва сайт. Ну, Лавров и Керри выступают за скорейшее достижение договоренности по иранской атомной проблеме. МИД РФ, ФМС не будет увеличивать свой штат, заявляет ведомство. Лавров считает приоритетной задачей налаживание прямого диалога с Киевом, Донецком, Луганском в контексте прошедших там выборов, пишет у нас Интерфакс, сообщает об этом. Лавров и Керри выступают за скорейшее. Лавров. В общем, самое главное, что сейчас есть, это... Лавров. Ополченцы Донбасса смогли отодвинуть линию прекращения огня на запад на несколько километров, заявляет генсек ОБСЕ. Вот еще одно такое заявление. И прекрасный вопрос от Михаила, который прислал его на наш СМС-портал. Почему не вешают Чубайса? Давайте мы не будем искать ответ на этот вопрос, но, Михаил, я понял ваши чаяния, я понял, о чем вы думаете. Ладно, друзья, новость, которую мы не можем сегодня не обсудить, потому что, наверное, это одна из самых интересных новостей, главных. Это Фабио Капелло, у которого нет денег для его зарплаты. В общем-то, Степашин даже уже сказал, Степашин человек, который деньги считать умеет, а он, между прочим, член исполкома РФС, Российского футбольного союза, сказал, что... В общем-то, цитата, я ответственно заявляю, что денег для выплаты зарплаты Капелло у РФС просто нет. Не дело, когда не выплачивается денежное содержание главному тренеру сборной России. Но когда подписывают контракт, надо было думать об источниках его финансирования. И сегодня эти источники надо искать. Вообще же я, как бывший представитель счетной палаты, считаю, что надо платить за результат. Это называется эффективностью использования денежных средств. Уверен, что вопрос о выплате зарплаты должен решиться 15 ноября, в день матча со сборной Австрии. Его должны решить те, кто отвечал за подписание контракта с Капелло. Насколько мне известно, под контрактом стоят подписи Толстых и вице-министра спорта Виталия Мутко. В целом ситуация чрезвычайно неприятная, говорит Степашин. Вот и все. У меня-то вопрос есть другого плана, друзья. Значит, вопрос какой?
А есть за что платить? Есть за что платить Капелло? А заработал ли этот курчавый итальяшка, этот макаронник, свои деньги?
7373948. Если вы спросите, есть ли за что платить мне, я считаю, не за что мне платить. За этот кайф в эфире, за это прекрасное общение с вами, я готов доплачивать. Кстати, своровал эти слова у одного метра, но неважно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Анатолий.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу за что платить, за что не платить, наверное, в любом контракте прописано. И вот явно не за что платить тем, кто составлял эти контракты, то есть ребята в министерстве. И я думаю, что если ставится вопрос о Капелле, автоматом должен ставиться вопрос о них, даже вперед, однозначно.
Ком? Российский футбольный союз – это частная организация, нам скажут. При чем здесь?
Ну, Капелло тоже частник, тут без разницы.
И че?
Но первые не заработали они, поставив, допустив такую ситуацию.
Ну, вообще, знаете, какая странная ситуация? Сейчас я вам объясню. Хотя, что тут объяснять? РФС частные, да, частники. Это их Российский футбольный союз. Они собирают деньги с разных компаний. Ну, кто, спонсоров они находят. Эти спонсоры им дают деньги, на эти деньги они существуют, РФС. Все. То есть мы тут как бы ни при чем. Но если не считать, что в списке спонсоров есть компании, ну, государственные, госкорпорации всякие разные, насколько я знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Аркадий. По вопросу Мутко, по платежам, да. Я адвокат, я могу прокомментировать, если время в эфир ставить.
Ну, говорите.
В эфире?
Конечно.
Да, ну, вообще-то вопрос простой, платить, не платить. Российскую Федерацию на Западе, если и за что-то и не любят, то только за то, что мы не платим, тогда, когда должны платить. И вопрос вообще, нельзя ставить... Заработал, не заработал, в контракте все прописано.
А, ну все понятно.
Откуда они возьмут деньги, это вопрос вообще-то второй, если не 18-й.
Да, порка, мадонна, милла, бреста. Что, почему вы не платите мне, должен говорить Капелло, да? Эй, у меня нет денег на пасту и так далее, что такое? И мы такие, сейчас, погоди, братух, потерпи, подзатяни. Пояс свой, в конце концов, видишь, кризис, проблем у нас, денег нет, Европа твоя... чахлая, давит на нас, ужас. Вот поэтому Чубайса не вешают. Это говорит 92-й. Неужели, горе, тренеру не стыдно брать деньги, говорит Шмель. РФС общественная организация. Ну, общественная, ну что? Общественная организация. Они же не на бюджетные средства существуют, насколько я знаю. Надо платить по договорам, но мы, патриоты, плевали мы на договоры, пишет 45-й. Капелло заслужил свои деньги, а футболиста нет, говорит Зюсь. На бюджетников это бабло, шоу-тренера бы эх. Андрей Спасатель пишет. Подписали, значит, плати, пишет Михаил. Россия страна Христа, и как он принимал всех страждущих, так и мы, признаны душевно принимать с русским расположением все нации, дружить с их нами и между собой, вот так вот, их с нами. Ну, а другие же нации на самом деле более склонны к нацизму, чем русские, пишет 73-й. Видимо, заготовил сообщение, присылал в разные эфиры, и я, наконец-то, прочитал, осуществил мечту. На мыло итальяшку, говорит Арбат Реал. Арбат, Арбат, что же вы такое предлагаете? А мелким шрифтом в конце договора читал, он, интересно, дуга... Действительно. 7373948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте. Уедет
алло,
без штанов КПЛ.
Меня зовут Михаил.
Да.
Ну вот я думаю, то, что надо однозначно выплачивать, потому что договор есть договор, он дороже денег. А вот по поводу прошлой слушатель сказал то, что Россию за это недолюбливают. Вот у меня девушка работает в иностранной компании. Иностранцы очень ценятся и очень хорошо оплачиваются. Вот, так что они сюда едут, иностранцы едут, и Капелло наверняка поехал за деньгами. Я больше чем уверен.
Не за душой?
Поехал за деньгами, ему за... наши встречи безинтересны.
Ну так ладно. Вот ваши... ага. Вы что вы говорите такое? Всем хочется в Россию просто так.
Нет, а именно вот да, здесь хорошо платят,
да
иностранцы оцениваются.
За денег едут? Вот гады.
Да, и Капелло, я уверен, ехал не за результатом футболистов, а именно за денег. Ну, мое такое мнение, я вот так думаю.
Вау, брат, что за дела? Что, из-за денег, что ли? Я думал, по-братски потренировать. Ну, это ужасно, никогда не думал. Я думал, что все всегда хотели жить в России. Вот когда, кстати, говорят, что китайцы будут заселять Россию, так гляньте хоть раз на карту, посмотрите. Мне кажется, ни один здравомыслящий китаец не поедет в Россию, просто потому что у нас холодно. Мы северная страна, здесь жить-то невозможно. Здесь только мы, бесшабашные, безбашенные русские, жить и можем. Вот. Ну, остальные все здесь ноют, понимаете, они говорят, что-то холодно, да? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло. Станислав.
Да, пожалуйста, Станислав.
Смотрите, главный вопрос. Вот вы когда едете, допустим, от редакции в командировку, вам гостиницу вот оплачивают? Ну, так вот, ну,
да я не ездил, кстати, ни разу в командировку от этой редакции, этой жадной редакции.
Жадной редакции. Ага. Посмотрите, сборная России, учесть, что весь состав практически играет в московских клубах, да, где-то петербургские, ну, кто-то там из Питера, да, им перед тем, чтобы полететь, сесть в самолет, грубо говоря, да, вот в Шереметьево, за ним вылетали недавно, вот на днях, да, им забронировали гостиницу с номерами, причем, ну, нехилые номера, на которые даже, ты даже просто не переступил. На это у РФС денег нашлось, в большом счету. Это не Барселона, это не топовые клубы, да, которые, ну, не топовые страны, не топовые клубы, которые результатов большого не показывают. Люди туда даже не появились. Деньги ушли просто вот в воздух.
Воздух, вы говорите. Понял. Космополит, вот, кстати, пишет, Олег Блохин тренировал сборную Украины без зарплаты и вывел сборную восьмерку сильнейших на планете на чемпионат мира 2006. Не знаю, не помню, кстати, Космополит. Но, может быть... А вообще, зачем нам все эти капеллы? Вот я сейчас, я понимаю, что вот сейчас люди, которые разбираются в футболе, они готовы спорить, у них есть. А я такой, можно я как из народа? А че, зачем нам этот капелла ваш? Че, у нас своих, что ли, нет? У нас есть свои специалисты или нет, в конце концов? Чем мы ему платим, этому итальянцу? Правильно делать, что не платить. По результату надо платить. Не работает, не ест, все. Китайцы не поедут. Сходите на рынок Садовод или Москва. Там гребут бабло мешками, они уже лет 20. Я был на китайском рынке Москва, знаете, вот этот. И на Садоводе тоже был. Ну, есть, да, какая-то часть. Ну и что? Ну и что? Вы мне покажите китайца, который приехал здесь и развился, и так ему нравится здесь жить. Я не думаю, что они живут же в ужасных условиях абсолютно. Надо кинуть капеллу, чтобы не ездили только за деньгами. Пишет 69-й, реабилитируй жадную редакцию, пишет Дугап. А что делать? Что я их умоляю все время, говорю, пошлите меня куда-нибудь. Они меня посылают только в одно известное место. А в какую-нибудь страну зарубежную никогда, вы понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Говорю, ребята, хотя бы, говорю, куда-нибудь в Магадан. Нет, говорю, сиди, работай. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Да, пожалуйста.
Так, я считаю, что Капеллу, ну, ему нужно заплатить, он заслужил.
Угу.
Во-первых, потому что он сумел грамотно составить свой контракт. Понимаете, весь наш вот этот РФС, что с Хидингом, та же история, понимаете? А они таким образом, ну, составляют эти документы, что кадровая политика сборной, они ее как бы, ну, берут
за откуп, вот за какие-то другие уступки, а тренер в обмен на это говорит уже там какие-то свои условия выдвигает, понимаете? Нет. Поэтому вот, вот за эти, а за провалы сборной нужно спрашивать тех, вот тех же самых Смутко, понимаете, вот, вот кто вел вот эти, кто документы подписывал. Понял. Потому что ведь те же самые футболисты, те же самые люди, понимаете? Что с Хидингом, что с Капелло, понимаете? Я ведь уверен, что они ведь профессионалы, они хотели нормальных людей взять себе в клуб. Все тренеры так делают.
Понял, спасибо, но ничего не понял. Но вот некий... Да! В общем-то, мы могли бы с вами вдвоем быть где-нибудь на программе, там, не знаю, какого-нибудь Корчевникова или Малахова, и там, послушайте, ну, в конце концов, нет. А что имели в виду, так и непонятно. В общем, заплатить нужно, вопрос сколько, говорит 46-й, по-русски тренерам надо платить, Космополит, болельщики, скиньтесь на зарплату Капелле, 44-й, Капелла, засный казачок, Госдеп сработал, Госдеп. Капелло уже от Газдепа. В оплате итальянца надо перенять стиль Киева по оплате газа. Арбат написал. А кто нам заплатит? Смотрим каждую игру, а результата ноль, пишет 60-й. Ля-ля, тополя. Ну, все понятно, друзья. Нет туристов, нет проблем, Анастасия пишет. Предлагаю мега-грант, крутую схему оплаты тренеров. Один гол, 500 тысяч долларов. Сколько забили, столько бабла получил тренер. Платишь по результату... Платить по результату неверно. Хотите результата, набирайте команду из итальянцев. Написал один из наших слушателей. Уже ушло, просто не успел посмотреть, кто это. Народ так манерно, как изображаешь его, ты не говорит. Так говорят гомосеки, говорит Антонина, эксперт по гомосекам. Видимо, обложила с гомосеками и рассказывает мне, как они говорят. Какой народ? Я, честно говоря, сам вроде как от Сахи. Знаю, как народ говорит. Кстати, Антонина, приезжайте, я вам могу прямо во всем великолепии самобытности показать, как народ говорит. И даже как плюет через зубы. В общем-то, это все умею делать. На картах могу высидеть несколько часов. Могу даже специально для вас, Антонина, провести на картах целый эфир, чтобы вам было как-то приятнее, и вы ощущали себя вот в этой домашней атмосфере. 7373948, телефон прямого эфира. А хотя, как вы можете себя ощущать в домашней атмосфере, если вы эксперт не по народу, а эксперт по гомосекам? Вы практически в одной упряжке с Тимати. Мастерски на нюх определяете гомосека. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Нет, вы что-то замолчали. Слеза, видимо, навернулась у вас. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Да. Я вот просто еще раз хочу повторить. Ну, какой провал сборной России? Кто сказал, что сборная России провалилась? Когда? Где мне это? Подскажите. То есть у нас один из самых лучших результатов выступления там в этом году.
Где?
Мы попали на чемпионат мира. Мы там никому не проиграли. Вот. По большому счету. Ну, этим только проиграли, по-моему, да, бельгийцам. Да, но суть не в этом. Выступили лучше, чем многие ведущие сборные мира, да?
Да, дай бог, дай бог, да.
Это, знаете, это мне напоминает то же самое, как вот Терек, допустим, там, по-моему, 8-е место они заняли. Кадыров увольняет Черчесова, да?
Да.
А теперь он тренер «Динамо», и «Динамо» на первом месте.
Вот-вот.
В первом месте в сборной УФА там в этом.
Серьезно, что ли?
Вы поняли.
Не понял. Я что-то пропустил, наверное. Я не очень-то разбираюсь в футболе. Я просто вам скажу другое. Вроде как Капелло самый дорогой был тренер из всех сборных, которые были. Да, англичане на чемпионате мира облажались и так далее. О, 45-й, потрясающе. Под конец эфира подтянулись те люди, которые любят меня критиковать. Я вас почитаю, я очень люблю вас читать. Значит, если ты хамло, это не значит, что ты от Сахи, пишет 45-й. Ну, это все-таки аутотренинг, на мой взгляд, не кажется вам? То есть человек хамский пишет о том, что я хамло. Это же интересно, согласитесь? Вы думаете, мы вроде как вместе с вами 45-й или нет? Ничего не платить, идти гасить весь мир, задолбали все, пишет 21-й. Придется держать ответ. Ждем завтра эфир на проведенный на картах, пишет Лавр. Ну, хорошо, но весь, может, опыта не хватить, да, вот, может, прошлое это забылось, пацаны, то время, когда мы варили на ложке, это же все уже прошло, понимаете, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Наталья.
Да, Наталья.
Ну, я, в отличие от вас, интересуюсь футболом.
Дай бог.
И данный вопрос, ну, во всяком случае, этот вот информационный повод, это говорит просто о борьбе двух там кланов вот в этом ДРФС, и они таким образом как бы через КПЛ, как, ну, как разменная, грубо говоря, карта, они там решают свои вопросы.
Какие?
Но я хотела бы сказать, знаете, о чем?
Нет.
О том, что у нас очень средняя сборная, ну, по всем показателям, там не будем говорить о том, что у нас сейчас такая... Как бы фарт, мы туда вышли, сюда вроде собираемся выходить. Но почему для такой сборной нужно приглашать топового тренера? Ну вот это непонятно. Понимаете, вот, допустим, какой-нибудь слабый, допустим, ученик, ему же в репетиторы не приглашают какого-нибудь там профессора или доктора наук.
Ему какого-нибудь глупого учителя приглашают, который сам ничего не знает.
Ну, да, обычного стандартного, чтобы он ему подтянул там какие-то основы там. Чтобы он не плавал. Точно, точно так же за, нашей сборной. Да, вот почему-то нам хочется поразить всех. Понимаете, есть такая притча, когда у Пеле спросили, когда наша сборная по футболу станет чемпионом мира, когда он ответил, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею.
Спасибо огромное. Я вот тоже подумал, а зачем, скажем, человеку с улицы нужен учитель английского? Ему нужен учитель языка улиц, правильно? Так и здесь, может быть, а зачем нам Капелла? Слишком хорош он для наших овощей. Ладно, 7373948. Этот итальянец. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Здравствуйте. Вы не с МКС звоните, потому что бывает у нас так. Да, пожалуйста.
Да, меня зовут Рамин Москва. Я предлагаю вот такую вещь.
А что с вашей связью? Это Билайн или Мегафон? Я просто... Кого ругать-то? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Или, может,
добрый день.
Угу. Да, пожалуйста.
Я по поводу Капеллы хотел бы сказать.
Да,
вы знаете,
да.
У меня впечатление такое, что Капелле уже все давным-давно проплатили. Уже все лежит на его счетах. Где-то.
Такой грязный коррупционер.
В первую очередь целью может быть получить дополнительные спонсорские вливания.
Как, знаете, есть такой руководитель телеканала ОТР, который каждый месяц говорит, что у нас кончились деньги, да?
Да.
Лысенко.
Точно так же. Каждый месяц прихожу и говорю, вы знаете, у нас совсем кончились деньги.
Согласен. Друзья, если вы хотите, чтобы, говорит Москва, продолжал существовать, привозите деньги в мешках. Наликом. То есть примерно вот такая вещь. Очень сложная ситуация. Вот, нужны деньги, пацаны. Нечем платить гудошнику зарплату. Подкиньте баблишко, пожалуйста. Вот так. И вроде как найдется же один человек, кроме моей бабушки, который слушает эфир, ему нравится, да? И привезет же 10 рублей, может, 5. Хотя 5 сейчас даже нет. Помните, раньше бумажки 5-рублевые были, сейчас только 10? Да и бумажек 10 нет, уже все монеты, да. 7373948. А я-то вас помню еще, когда вот под стоп. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Денис меня зовут.
Да,
хотел
Денис.
Бы согласиться с девушкой, которая покупала по поводу топового тренера.
Да?
Перед тем, как приглашать тренера такого уровня, нужно научить игроков хотя бы обращаться с мячом, принимать и не терять в простых ситуациях.
Дай бог всем сил, дай бог Капелле сил. А так без зарплаты человек сидит, а до этого-то что, побирался же на улице, ходил, жрать нечего. В общем, если что, лично к Фабио обращаюсь с большим уважением. Приезжайте в Перово, Фабио, накормлю вас пастой, я сейчас как раз тренируюсь в этом плане. Все будет очень круто. Значит, ребята, сейчас будут автоновости, после этого еще новости, после этого программа «Пиджаки». А я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.